Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы заканчиваем наши уроки нравственного богословия, вернее, первую часть, первый год этих уроков, в которых мы по преимуществу говорили о четырех заповедях Божьих из десятисловия. И последние несколько бесед мы говорили о церкви и об отношении ко греху в церкви. И вот последняя наша беседа, она закончит, поставит точку в этом разговоре о грехе в церкви. Мы говорили в прошлый раз на предмет чтения первого послания апостола Иоанна Богослова о том, что человек неизбежно впадает в те или иные грехи. И хотя это не есть воля Божья, и Бог не хочет, чтобы мы грешили, но в силу определенных обстоятельств это все-таки происходит, но трагедии в этом нет. В самом вот того, что человек впадает в грех, нет трагедии. Мы даже вот сейчас, когда я произношу эти слова, я даже почти безвольно, само собой, на память приходят лица людей, которые, слыша подобное утверждение, очень сильно смущались. Как нет проблемы? Ведь это же самая главная трагедия, человеческий грех. Это же катастрофа. Но на самом деле вопрос именно не в этом, не в том, что человек творит грехи. Ведь мы знаем, что все люди, все, даже те, которых мы считаем и которых мы совершенно справедливо считаем совершенными, ведь даже они же, ведь ходили же все-таки на исповедь и исповедались ведь все-таки. Ведь нельзя же подумать, немыслимо подумать, что ходили они на исповедь формально или что они в исповеди не нуждались и что они давно уже были чисты от всякого греха. Мы не можем представить себе подобную ситуацию, мы не можем об этом даже подумать. А значит, действительно, оно, по идее, это для людей совершенных, для людей таких, как Серафим Саровский или Сергий Радонежский, которые по нашей, с нашей точки зрения, были на высотах духовного совершенства, они, если бы на такой высоте действительно даже помыслили что-нибудь неправедное или недолжное, представляется, что они бы мгновенно пали со своей высоты. Но мы видим, что ничего подобного не происходит. Это люди как-то совсем, когда святой человек открывает нам тайники своей души, или они каким-то другим образом приоткрываются, мы видим, что в их-то внутреннем самоощущении все совсем не так, как в нашем представлении о них, и уж тем более не так, как в наших представлениях о духовной жизни. Мы все, приступая к духовной жизни, мечтаем достичь совершенства и всячески рвемся к этому совершенству, и те немощи и грехи, которые мы совершаем, они нас раздражают, они нас удивляют, мы хотим от них отвязаться именно для того, чтобы стать совершенными. А те люди, которые явили свою святость еще при жизни, мы видим, что они не помышляли себя совершенными, не считали себя чистыми, не считали себя даже усовершенствованными. Они пребывали в сокрушении и плаче, и внутренне видели себя хуже всякого человека, приходящего к ним. Они могли возложить на этого человеку руку и видеть, как болезнь исцелилась, но при этом понимали, видели же, что человек, который исцелился, лучше их, намного лучше их, а что они по-прежнему, несмотря на совершенное чудо, никудышные, очень слабые и очень убогие рабы Божьи. И вот мы, несмотря на то, что читаем об этом, ну, так думается, по крайней мере, мне, читаем об этом почти постоянно, но, тем не менее, как-то совершенно не отпечатлевается это в нашем сознании. Посмотришь, человек, который читает жития святых, жития древних святых, святых отцов, добротолюбие, жития русских святых, жития Серафима Саровского, вот он читает и почти наизусть знает все жития, но когда посмотришь на то, чего он пытается добиться, получается какая-то совершенно, как это говорится словами из другой области, некий когнитивный диссонанс. Он читает одно, а делает совершенно по-другому. Он всячески пытается, усиливается постом и молитвой достичь тех совершенств, которые, как он думает, которыми владели те любимые, возлюбленные им древние или не очень древние святые отцы, не понимая, что его мироощущение совершенно противоположно тем мироощущениям, о которых высказались хоть древние, хоть близкие к нам святые отцы, хоть, скажем, Иоанн Кронштадтский в одном из своих записей говорит: «Любите, грешники, подобные мне, любите грешников, подобных мне». Вот там нет у меня цитаты под рукой, но вот эта мысль, она настолько естественно звучит у Иоанна Кронштадтского, он не рисуется, он не позирует, он действительно видит себя грешником, и вот это видение себя немощным, слабым, разбитым, жаждующим собственного исцеления из рук Божьих получите, вот это состояние никак не колебается от того, что он кого-то исцелил, кого-то вдохновил, кому-то там помог. Вот это совершенно никак на него не воздействует. Он совершенно не мерит, сколько он молитв произнес, сколько литургий совершил, сколько поклонов он положил, сколько слов прочитал, написал. У человека другое перед глазами, когда мы читаем о святых людях. И совсем другое видим мы, когда человек просто пытается скопировать некие правила, внешние правила аскетической жизни, в основном заостряя внимание на отвержении мира, на степени воздержания и на количестве совершаемых молитв. Это, конечно, все хорошо, но без правильного духовного устроения, без правильной интенции духовной жизни, можно сказать, даже без правильной интуиции духовной жизни, все эти вещи ни к чему не приведут, и буддисты отрекаются от мира, и множество людей могут воздерживаться гораздо больше, чем даже нам может представиться, хотя это никак не связано даже с религией, а не то, что с правильной духовной жизнью. И сами по себе молитвы мы знаем и в истории церкви известны люди, о которых мы знаем, что они были грешники, не святые, и грешники именно так и умершие в своих грехах, тем не менее, творившие очень много молитв, очень много молитвословий произносивших, но, тем не менее, это им ничего не помогло. Более того, ведь мы знаем об этом во всем из Священного Писания, о том, что не всяк, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в царство Отца моего, и многие скажут мне в тот день, не твоим ли именем мы многие чудеса творили, не твоим ли именем мы бесов изгоняли, а скажу им, и отец мой скажет, что никогда не знал их. Вот 7 глава Евангелия от Матфея, заключительные стихи, практически заключительные, о том, что много можно и молиться, и даже чудеса творить, но все это может не иметь, быть духовно несостоятельным. И вот неким критерием, показывающим правильность устроения, является и как раз отношение к падениям братьев своих, отношение к греху ближнего своего. И мне иногда представляется, хотя я знаю, что на это другие причины, внутренние, зависящие от человека, чаще всего иногда и объективной, зависящей от состояния церковной жизни, скажем так. Но все-таки иногда мне представляется, что Бог оставляет грешников в церкви для того, чтобы люди не забыли, что значит быть христианином, чтобы даже те люди, которые вроде бы не склонны к совершению греха, чтобы они не забыли, что значит быть христианином, что значит быть последователем Христа, что значит служить Христу, потому что именно в отношении к падшему человеку проявляется некая подлинность нашего христианства. Мы как-то принимаем, хотя тоже с разными оговорками, порой и надрывом, но принимаем, что в принципе человек, потерявший человеческий облик, какой-нибудь там опустившийся человек, то все-таки он тоже, из-за него пролилась кровь Иисуса Христа, и он нуждается в нашем милосердии, сострадании. Мы как-то постепенно переориентируемся, что служение немощным, несчастным людям, оно для полноценного бытия церкви, для истинности христианства просто крайне необходимо. Но ведь люди немощные грехом, ведь это только частный случай всеобщей немощи, всеобщего тления, и только частный случай проявления такого же всеобщего тотального милосердия. И мы знаем эту традицию, если бы действительно хотели ее знать, проследив, как относилась, скажем, даже те люди, которые писали канонические правила, как они относились к согрешившим людям, как они могли врачевать недостатки своих ближних. Потом мы можем прочитать о отцах-основателях монашеского бытия, которые уж действительно отвергли мир совершенно и, казалось бы, должны быть очень непримиримы к тем людям, которые пришли в монашескую общину, посвятили себя Богу еще больше и полнее, чем это происходит в крещении, и все-таки падают в грех. Это же недопустимо терпеть такую их распущенность, но тем не менее увидим, что именно такие, казалось бы, непримиримые отцы, как Антоний Великий или Макарий, как они снисходительны к грехам своих ближних. Эти истории многочисленны, они отражены в патериках, в сказаниях о святых отцов. Вот несколько, навскидку пришедших в голову, когда некий брат, согрешивший среди монахов, раскаялся и просит принять его обратно, они его изгоняют, говорит, нет, грешникам у нас не место. И этот грешник приходит к Антонию Великому и говорит, вот такая вот история. Он подержал некое время себя, потом посылает в монастырь. Они его снова выгоняют. Он говорит, ну что ж вы делаете? Груз, корабль плывет в порт. Груз потерян от бури, но корабль цел и стремится в порт. Неужели вы его не пустите? Неужели вы хотите, чтобы корабль погиб? И тогда смутившиеся иноки приняли этого человека к себе. Да, много таких случаев. Все бы и не переговорить, и не за только за эту беседу, и за множество других бесед. Просто мне бы хотелось, чтобы, читая то же самое «Добротолюбие» или читая древний или скитский патерик, чтобы мы обращали не только на количество постных дней, которые есть у этих монахов, не только на количество молитвословий и на суровость подвига, но обращали на это состояние милосердия, которое они проявляют к падшим своим братьям. И вот некоторые говорят, ну как же церковь должна быть чистой? Конечно, церковь должна быть чистой, и единственный способ достичь этой чистоты – это любить погибающего, любить падшего. Только в любви к падшему церковь обретет подлинную свою чистоту. А если мы начнем с того, что будем всех падших и оступившихся из церкви изгонять или просто их судить, то таким образом мы и их отторгнем от церкви, и себя отторгнем от церкви, потому что суд без милости, не сотворившему милости, потому что осуждение есть грех, едва ли не худший, чем прочие грехи, и человек, осуждающий, он тем самым себя отлучает от Христа, что и хочет добиться враг, чтобы те, кто не грешат, судили тех, кого грешат. В результате и те, кто грешат, и те, кто не грешат, становятся вне церкви, и церковь постепенно пустеет или засыхает, потому что благодатные потоки в ней усыхают. Людям не нужны эти благодатные токи любви, милосердия, кротости. И только тогда, когда люди будут по образу Христа брать на себя грехи ближнего, покрывать эти грехи, молиться за эти грехи, не боясь споспешествующих этому искушений, покрывая, милосердствуя, уврачевывая ласковым взором, ласковыми словами, покрывая все это, насколько только возможно покрыть, терпеливо и долготерпеливо все это снося, и вот тогда, видя, что мы имеем любовь между собою, все увидят, что мы правда ученики Христовы, который пришел, того самого Христа, который пришел не праведников, но грешников спасти, и их призвать к покаянию. Даже Пушкин, несмотря на всю светскость своей поэзии и воспитания, тем не менее уловил этот момент в своем известном стихотворении, говорит, «милость павшим призывал». И вот это духовное отношение к кроткому исправлению недостатков ближнего является неким критерием истинности и чистоты церкви. Можно это отвергнуть, можно. Можно судить, можно не носить бремена другого, можно не терпеть недостатков ближнего, можно не любить его и бороться за правду, пытаясь всех сделать честными и правдивыми, но все это будет, и человек должен ясно сознавать, все это будет против церкви, все это будет отлучать человека от церкви, и отлучать человека, произносящего суд от церкви. И это и есть грех против церкви. Церковь – врачебница, Ноев ковчег, который собирает тонущих в этом житейском море. И собирая, она принимает этого человека на борт, дает ему новую сухую одежду, садит его за стол и говорит: «Мы спасемся, только ты не прыгай обратно с этого корабля, держись, как-нибудь доплывем», а вместо этого, чтобы дальше вытаскивать людей, барахтающимся в житейском море, мы начинаем разрушать этот корабль, произнося суд над ближним своим и гнушаясь ближним своим. И это иногда может достичь до такой степени, когда суд и идея борьбы за правду становится неким лейтмотивом жизни не одного человека, а некой группы людей, тогда и происходит церковный раскол, когда люди не хотят делить эту общую жизнь, общую корабль, они хотят его разлучить, разорвать, расколоть. Именно суд, который не принадлежит людям, суд Божий, суд церковный может быть, но люди, не принадлежащие ни церковным властным структурам, люди, не имеющие власть церкви, просто начинают объединяться и судить всех, кто им кажется неподходящим под их критерии христианства. И вот именно это и производит раскол. По мысли Василия Великого, это когда человек восхищает суд, ему не принадлежащий. Когда он восхищает либо суд церковной власти, либо суд Божий, и сам начинает судить людей, различая, кто из них хорош, кто из них плохой, вот это и приводит к расколу. И именно наше самомнение, которое как бы поднимает нас над прочими людьми, потому что человек не может судить другого человека, пока внутренне не почувствует, что он выше этого человека, что он имеет право произносить суд на этого человека. То есть всякий человек, судящий другого, считает себя выше того человека, которого он судит, а стало быть, это и есть самомнение, самолюбие и гордыня. И даже невзирая на то, что человек знает, как Христос запретил судить, и знает эту притчу о сучке в глазу и бревне, а бревно и есть это самое гордыня, это самомнение и это осуждение, и что мы не можем никогда никому помочь, пока эту страсть свою не уврачуем, от этой гордыни не избавимся, несмотря на то, что все мы это знаем и все мы это читали, но вот такова природа, ослепляющая нас гордыни, что мы в порыве этого осуждения забываем во всех словах и думаем, движимые идеей правды, как недавно сказал владыка, митрополит Кирилл, очень много людей, которые борются за правду, и совсем нет людей, которые по правде живут. Вот жить по правде – это в том числе и не осуждать никого. Это есть правда. И если человек забывает об этом, начинает судить другого, то он уже живет не по правде. И хотя бы из силу этого должен понять, что не имеет никаких оснований судить другого человека, потому что в момент осуждения он неправедный человек. И он не по правде живет, а стало быть, тоже достоин суда. И это должно сковать уста всякого осуждающего человека. Но мне бы хотелось обратить внимание именно тем, что вот это забвение заповеди Божьей, это гордыня, которая иногда прокладывает какие-то ходы к сердцу христианина, она и есть важнейший грех против церкви. Церковь – собирание людей, которые покрываются любовью, милосердием и благодатью, которая изливается на всех и на нас всех, когда мы еще были грешными, и никогда бы эта благодать нас не излилась, если бы ждала, когда мы перестанем быть грешниками. Но она изливается туни, изливается как бы авансом, чтобы, получив эту благодать, мы уврачевали свое сердце. А когда человек, забыв об этом, вдруг начинает судить других, вместо того, чтобы покрывать их милосердием, он и восстает против церкви. Церковь есть собирание людей, осуждение людей, раскалывание людей на хороших, с моей точки зрения, и на плохих, с моей точки зрения. Это и есть грех против церкви, против собирания людей. На этом мы заканчиваем наш учебный год, заканчиваем сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех Господь.